Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня в эфире снова «Формула семьи» и в прямом эфире причем, да. И мы сегодня говорим, почему дети перестают доверять своим родителям, а чего так происходит. У каждого родителя наступает такая драма однажды, когда его ребенок перестает ему доверять. Можно ли это, скажем так, избежать? Можно ли этого избежать? И как этого всего не допустить? Мы сегодня говорим с нашим психологом Юрием Александровичем Пожидаевым. Привет, Юрий Александрович Пожидаев.
Добрый день.
Надеюсь, это опять такая автобиографическая история, да? Как всегда.
Ну да, я, знаешь, я сейчас о чем думаю, как бы не прорвалось в эфир то, что, о чем мы с тобой до этого говорили. Вот сижу себя и сдерживаю. Да, извините, друзья, дорогие, мы тут иногда до эфира обсуждаем какие-то насущные вопросы, проблемы. Вот иногда бывает очень-очень у нас горячо обсуждаемые, и иногда очень тяжело вот избавиться от этого послевкусия. Оно прям так и просится в массы, в народ, вперед.
Да, на язык просится.
Ну что, доверие... доверие – ключевая такая вещь, ключевое такое состояние, на котором держится все воспитание. Вообще, когда ребенок рождается, и у него есть базовое доверие. Он, безусловно, верит своей маме, своему отцу. И, наверное, все любят вот эти вот фрагменты, видео, когда папа подбрасывает там, двухлетнего, однолетнего ребенка кверху. Вот, и ребенок очень радуется, веселится. У ребенка не возникает мысли, что вот папа не поднимет руки в очередной раз. Ребенок доверяет, хохочет, и все это, очень, все это круто. Моя жена очень боялась, когда я так делал, потому что она боялась не то, что я руки не протяну, а то, что я не удержу ребенка, у меня руки достаточно сильные. Но вот со временем, по определенным причинам, как уже Владислав сказал, что доверие это теряется. И хочу вам сказать следующее, что не все родители это доверие, это упущенное доверие, они сразу фиксируют. То есть это потом уже, когда уже наступает что-то такое, явное, наступает такое конкретное, когда родители так, упс, а вообще что случилось? А почему мой ребенок врезал замок в свою собственную комнату или, например, закрыл, врезал замок там свой стол или поставил суперсекретный пароль на компьютер? А что случилось, и тогда начинается расследование, оно по-разному проходит, вот, и не всегда хорошо заканчивается, потому что доверие ведь восстанавливать надо, а для того, чтобы его восстановить, не один день нужен.
Слушай, я тебя перебью немножечко, почти перебью. То, о чем ты говоришь, замок в комнате, да, это, скорее всего, на мой взгляд, подчеркиваю, ты психолог, не я, да, я могу ошибаться, естественно, это сепарация такая, да, но, допустим, смотри, мы с моей дочкой играем до сих пор в игру, когда я ее ставлю в ванной комнате на стол, там, да, у нас стол стоит, и она падает назад спиной, я ее ловлю, и я всегда ее ловил. Всегда. Но в какой-то момент она стала испытывать страх от этого падения.
Ну, правильно.
Как будто бы я ее, знаешь, якобы я ее не поймаю, хотя всю жизнь ловил, всегда ловил. То есть не было ни одного эксцесса. А тут раз, включился страх в какой-то момент у нее.
Ну, потому что ребенок приобретает опыт, ребенок это растет. Да, ребенок что-то видел, что-то понял, когда-то куда-то наклонился, упал, еще что-либо. И у ребенка в связи с этим возникает страх. Потому что у него возникает критическое мышление, абстрактное мышление, что ты хочешь. Конечно, несмотря на то, что... это же все знают, это типа тренинг или игра.
Да, да.
Скрещиваются, и там на стол завадишь, и ты падаешь назад. И тебя должны там, условно говоря, поймать. Это очень сложно. Да, ты видел, ты проверил руки каждого и так далее. Ты знаешь, что эти ребята не разойдутся. Вот. Ты затылком не грохнешься, но это страшный инстинкт самосохранения срабатывает. И появляется, понимаешь, появляется новое образование определенное, да, которое ну, ребенок осознает, он включает. И вопрос здесь не в доверии. Вопрос ну, в опыте жизни, вопрос в новых включениях, которые у ребенка появляются. Понимаешь? Я думаю, так. Так что поэтому ты можешь быть спокойным, батюшка.
Не, я так не сомневаюсь в том, что дочка мне доверяет, потому что мы там с ней каждый вечер там сидим, лежим в обнимку, да. Я там читаю новости в Телеграме, она смотрит мультики или изучает английский язык в планшете, и мы в обнимочку на одном диване лежим. То есть в этом смысле как бы у меня нет вообще никаких вопросов к доверию. Но, тем не менее, мне не очень понятно вот эта появившаяся новая привычка, или новые страхи у нее, да? То есть раньше их не было, и тут вдруг они появились ни с того ни с сего. Ну, для меня ни с того ни с сего.
Новые страхи, они ни с того ни с сего появляются, они появляются с какого-то опыта жизни. Ведь твой ребеночек, он где-то был без тебя, он, может быть, там где-то отдыхал, где-то был в какой-то ванне, может быть, наклонился, может быть, что-то упал и так далее. Есть вещи, которые ты не видел, но которые остались в ее памяти. И как-то они как-то скрепляются, коррелируются, и каким-то образом вот выдается такой результат. Поэтому ты здесь вообще, может быть, абсолютно ни при чем. Понимаешь?
Угу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о потере доверия детей к нам, к родителям. Если вы родители, то и к вам. Если вы ребенок, то, соответственно, к вашим родителям. И ваш опыт, пожалуйста, описывайте в комментариях, а мы его обсудим с большим таким удовольствием. Ну и, конечно, помните о том, что есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проектов «Формула 7». Вы его поддерживаете, опять же, финансово. И каждые 100 рублей, которые вы готовы пожертвовать на это, они имеет значение очень большое для нас, особенно если вы подписываетесь на ежемесячные пожертвования автоматически, и что позволяет нам планировать, соответственно, нашу деятельность. И вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы вы уже сами смогли получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Например, если вы, как ребенок, потеряли доверие к своим родителям, или вы, как родитель, ощущаете, что ваш ребенок вам перестал доверять. Есть какие-то, ну, скажем так, ключевые моменты, общие для всех, для всего человечества, почему дети перестают доверять родителям своим?
Ну, почему они перестают доверять? Ну, потому что это доверие... Вот, я сказал о том, что есть базовое доверие в детстве, а потом это доверие нужно... Его нужно формировать, его нужно развивать. Понимаешь? То есть, потом, например...
Я не очень понимаю, я тебя перебью снова, да? Я не очень понимаю этот момент. Допустим, смотри, я учу своих детей, сам так отношусь к людям, что любых людей, да, которых ты встречаешь в жизни, их априори нужно уважать. И к ним уважительно относиться, да, априори. То есть по определению вообще. Любого человека ты должен уважать. Его интересы, его территорию, его там пространство и прочее, прочее, прочее. И вот если впоследствии он твое доверие не оправдывает, но ты имеешь право, да, корректировать свое поведение по отношению к нему. И мне не очень понятна эта фраза, о которой ты говоришь, что типа сначала мы доверяем своим родителям всегда априори, а потом типа это нужно как-то еще заслуживать доверие.
Я не сказал, что нужно заслуживать. Я сказал о том, что когда рождается ребенок, он доверяет своему родителю. То есть он безусловно, любит его. Он идет на зов, ребенок еще пока у него нет настолько мыслительной способности, чтобы думать, надо рот открывать или не надо, когда ему ложку там дают с едой или груди прикладывают и так далее. Он может капризничать, когда ему некомфортно, но это другое, это немножко другое. Я не о том, что нужно заслуживать, я о том, что нужно... Ну, формировать это, ну как формировать? Нужно выстраивать взаимоотношения. Взаимоотношения, в процессе выстраивания взаимоотношений рождается доверие.
Потому что доверие... если оно уже было у него.
Нет, оно было, как тебе сказать? Ну, как, условно говоря, было семечко, а из этого семечка нужно вырастить дерево. Не то, что доверие, вот оно, знаешь, как тебе сказать, ну, условно говоря, доверие, это вот прям уже, вот вообще оно такое вот уже развитое, вот раз вложили, как определенную схему. Нет, это просто маленькая семечка, да, вот с базовыми функциями. А потом это все развивается, потому что доверие, туда включаются эмоции, туда включается опыт, туда включаются все разговоры, туда включаются ссоры, непонимание, давление, манипуляция и так далее. И вот со всем этим нужно ну, как-то разбираться, нужно все это выставлять на определенный уровень, и вот это доверие поддерживать и ну, формировать это доверие. У нас это вот так, твоя точка зрения, она очень типичная, мне кажется, для многих, что изначально все уже заложено, и оно уже есть, поэтому ничего не надо делать. Да нетушки, ну как не надо делать? Ну, если с ребенком ты не будешь заниматься английским языком, он у тебя не заговорит. Ну, если только метод его Давыдовой, наверное, ты ей поставишь наушники, она тогда у тебя заговорит, наверное.
Нет, я не то чтобы... Прости, Александр, я не то чтобы про то, что ничего не нужно делать, я про то, что... Да, конечно, я же не психолог, я обыватель, да? Я обыватель, обычный человек. Я не то чтобы говорю о том, что ничего не нужно делать, а о том, что если доверие, оно есть, то ты просто, в принципе, идешь этой дорожкой, ну, всего лишь, доверительной, да? Ну, подкрепляя поглаживаниями, там, все поглаживания, всем этим, да, доверие. Тебе его не нужно дополнительно прокачивать, это доверие. Оно уже есть, и ты его просто подкрепляешь, доверие. А ты говоришь о том, что, как мне кажется, как я слышу, может быть, я неправильно слышу, о том, что доверие нужно дополнительно прокачивать со временем.
Я говорю, ну, это так интересно. Мы с тобой вроде говорим на одинаковом языке, но по-разному какие-то фильтры у нас работают. Я говорю о том, что, вот как тебе сказать, ну вот как тебе дали семечко помидора, и тебе из этого семечки нужно вырастить помидор. Поэтому нужны дополнительные вещи. Не то, что прокачивать, и не то, развить это нужно. Прокачивают обычно то, что есть. Вот изначально. А это нужно развить. Когда у тебя, ну, вот ты вырос, как, ну, там, не знаю, как вот я вырос, или вот, например, ну, мужчину возьмем 30-летнего, он вырос. И ему нужно прокачать свой пресс. У него эти мышцы все есть. Ему нужно прокачивать, ему не нужно развивать. Знаешь, ему не нужно расти. Он же не подросток, которому 11 лет, и нужно ему там, он будет, который будет развиваться до 20, там, ну, условно говоря,
5 лет.
Где он будет, у него костная система будет формироваться и так далее. Я вот тебе говорю о том, что вот это уже есть, вот изначально раз и есть. И теперь вот его нужно вот это условно, ну, взращивать, формировать это доверие.
Ну, окей, хорошо. Какие есть основные причины, почему дети теряют доверие к родителям? То есть это бунт подростковый, там, когда мы пытаемся сепарироваться, и мы не доверяем не потому, что мы не доверяем, а потому что он хочет отделиться от детей, да? Или, может, какие-то еще причины есть для этого?
Нет, я думаю, что доверие, оно теряется гораздо рано, когда в зависимости от нашего отношения к ребенку, да. Ну, например, как мы относимся к ребенку, ну, любим мы его или не любим, мы относимся к нему как к какому-то функционалу или как человечку, который должен оправдать наши какие-то ожидания и так далее. И вот с самого раннего возраста вот ребенок рождается, и вот он родился, и у нас есть определенная сверхзадача, которые мы должны привести нашего ребенка. И мы начинаем, ну, выполнять эту сверхзадачу. Нам не важно чувство ребенка, нам не важно эмоции ребенка, нам не важно разговор ребенка, о чем он думает и так далее. Мы выполняем сверхзадачу. Он должен стать там великим композитором или великим врачом. И поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы сформировать из него великого фигуриста. Ну, о каком доверии здесь может быть речь? Ну, наверное, мало о каком. Это одна из причин.
Которая... Ты знаешь, я в очередной раз думаю, что я родился просто в идеальной семье.
Поэтому, ну, да.
Ну, правда. Ну, серьезно. Я слушаю тебя иногда, других людей. У меня такое ощущение, что я был просто вырос в идеальной семье, просто в тепличных условиях. Но не в тепличных в смысле того, что меня от всего оберегали, а от того, что мне позволяли... быть самим собой. Я бегал по кружкам бесконечно, по всем. Там я весь дом пионеров и школьников просто оббегал с первого до третьего этажа, понимаешь, все кружки, которые только было возможно. Я остановился на театральной студии и на музыке. Ну, да? Я там был в доме юных техников, там тоже оббегал все кружки. Я поступал туда, куда я хотел. То есть, ну, блин, правда, такое ощущение, что и везде меня поддерживали родители. Везде, просто везде. Во всех моих там желаниях, во всех моих хотелках меня папа с мамой поддерживали. Они ни разу в жизни не сказали, ты там лошара, ты этого не сможешь сделать, не надо туда идти и все такое прочее. Да? Нет, хочешь, иди. Хочешь, иди.
Попахивает на попустительство, но я надеюсь...
Что... Нет. Это ни в коем случае было не
попустительство. Попахивает. Но да, нужно... Ведь мне понравилась эта фраза Татьяны Черниговской, которая говорит о том, что когда ребенок приходит в семью, это некий инопланетянин, которого нужно изучать, которого мы вообще не знаем. И одна из ошибок, вот, кстати говоря, потерянного доверия, это то, что мы думаем, что мы знаем своего ребенка. Мы думаем, что если ребенок, он мой, что, простите меня, если мой сперматозоид вот там вот каким-то образом, там вот, не каким-то, а понятно каким, и он от моей плоти, от моей крови, значит, вообще это моя копия. Да ничего себе подобного.
Я тебе об этом и говорю, да, что мои родители так ко мне не относились. Так. У меня папа был одной личностью, очень цельной личностью, мама была совершенно другим человеком. И они при этом позволяли мне, может быть, потому что я третий ребенок в семье уже, знаешь, был, да, они позволяли мне искать себя, скажем так.
Ну, это правильный подход, когда ребенку помогают, а не когда из ребенка что-то лепят. Потому что, ну, с ребенком, во-первых, нужно познакомиться, во-вторых, ребенку нужно помочь. Помочь встать нам, вот опять, это же важно, да, когда мы не ходим вместо ребенка, а когда мы ребенка учим ползать, учим ходить, когда мы не вместо ребенка читаем, а когда мы учим его чтению, когда он учится кушать, он потом это строит эти куличи и так далее и тому подобное. Основной принцип, когда мы ребенку помогаем. То есть, это, по-моему, в фиксиках помогаторы. Вот когда мы помогаторы, а вот когда мы говорим, у нас очень как-то мне такое ощущение, что в нашей культуре родитель – это что-то такое табуированное, памятникообразующее, монолитно сверху созерцающее на ребенка. Это вот родители – это что-то. Да нет, ну, если ты, ну помоги ребенку стать взрослым. Я думаю, что основная роль родителя – это помочь ребенку стать взрослым, и сохранить с ним хорошие отношения. Но у меня такое ощущение, что, ну, в принципе, это простая такая идея, простая миссия.
Нет, ни разу не простая, Юрий Александрович, потому что я тебе тоже говорил уже в прошлых наших с тобой эфирах, что я не понимаю, я правда не понимаю, серьезно, напомню, серьезно не понимаю, откуда у меня взялся такое, знаешь, желание total control над своим сыном. Может быть, из-за того, что я там соприкоснулся с криминалом в юности, в детстве, в подростковом возрасте. Может, да, но у меня точно не было, ни папа, ни мама не были такими, знаешь, давлеющими персонажами в моей жизни. Нет, наоборот. Это было уже ближе к тому, о чем ты сказал, это было ближе к попустительству или там, к доверию ко мне, не знаю, как ты хочешь, да? Но я пытаюсь все время контролировать своего среднего ребенка. Я не понимаю, почему, откуда это берется вообще. Я не понимаю. Батюшка, я пытаюсь анализировать себя, да, но я не вижу вот этих корней, откуда это взялось вообще.
Вот ты же проговариваешь их по поводу страхов своих. Ты чего-то боишься в отношении своего ребенка? Я, например, вот четко понимаю, что, да, зная, ну, опять относительно зная своего ребенка, зная, что он достаточно доверчивый, что он такой достаточно простой, и я знаю, что, ну, у меня есть страх, что кто-то может ему навредить. И мне приходится себя контролировать в том, чтобы вот этот вот страх, он мною не управлял. А если мною управляет страх, тогда я начинаю контролировать очень сильно своего ребенка.
Ну, то есть, получается, что мы не всегда отрабатываем схему нашего семейного.
Я бы так сказал, что некоторые схемы, которые мы можем даже отработать и можем это все понять, они нуждаются в постоянной остановке, в постоянной отработке. Потому что не бывает так, что вот я это отработал, и все у тебя, и все пошло. То есть сейчас вот ты, условно говоря, да, ты сделал детоксикацию организма, ты там что-то пропил, что-то не ел, что-то не пил и так далее, а потом все, а потом вернулся к прежнему, и у тебя все нормально до конца жизни. Ну, так же не бывает. То же самое здесь. Есть такие схемы, которые ты, ну, должен постоянно отслеживать, постоянно смотреть, сделать какие-то контрольные замеры, контрольные закупки в отношении самого себя и видеть, а это опять вернулось или нет, а рецидив произошел или нет. И я постоянно слежу за этим, потому что я знаю, что я, как тебе сказать, я знаю, что есть хороший Юрий Пожидаев, а есть плохой Юрий Пожидаев, как хороший полицейский, так и плохой полицейский. И у нас вот эти вот два доктора, ну, это известное произведение, я забыл, как, там, доктор такой-то и доктор такой-то, ладно. У нас эти два полицейских, они всегда живут. И вот эта борьба внутри нас, она всегда есть. И естественно, что она отражается на самых, ну, на самых близких людях. Это, как правило, наши супруги и наши дети. И здесь вот я смотрю за... То же самое, как эмоциональный интеллект. Как, ну, я достаточно нетерпеливый человек, я уже часто говорю об этом. И мне нужно постоянно себя контролировать, постоянно с собой работать, задавать себе эти вопросы. И когда я чувствую, что мне тут вот где-то защекотало подложечкой, так, так спокойно, успокойся, водички попил, подышал. Ну, все, и потом там сколько-то походил, и потом вернулся и продолжим, чтобы никого не помять.
Угу. Комментарий у нас есть один интересный. Я очень хотел сильно подарок от Деда Мороза, и папа мне обещал, что этот подарок обязательно будет, но в коробочке оказалось не то, что я хотел. После этого почему-то у меня пропало доверие к отцу. Что бы я ни делал, у меня это вот убеждение сидит внутри, что он меня обманет.
Ну, к сожалению, вот первое, о чем я говорю, вот ты задал этот вопрос, почему это недоверие формируется. Первое, то, что родители думают, что они знают и что они понимают своих детей, они мыслят шаблонно. Это первый момент. Второй момент – это как обман. Вот это у меня фраза в нашей семье, я всегда своим детям говорю: папа тебя когда-нибудь обманывал? То, что он обещает, он всегда делает. Это правда? Это правда. Потому что вот обман, пусть даже там, не знаю, с подарками, ну, какой-то даже очень маленький обман, он всегда фиксируется, ребенком очень-очень, ну, запоминается, и потом очень сложно. И вообще, если ты чего-то не можешь, дорогой родитель, если у тебя не хватает денег, там, если ты обещал, еще что-либо, ну, ты должен об этом сказать ребенку, просить у него прощения и, ну, сказать, что, слушай, мы это сделаем, но не сейчас.
Ха, слушай, я тебе сейчас по этому поводу замечательную историю про себя расскажу.
Давай.
Я своему ребенку уже лет пять уже обещаю, а может, ой, даже больше.
Чувствуется, что должен в твою жизнь прийти великий инквизитор.
Да, я уже обещаю лет 5 своему ребенку, как минимум, сделать батарейку из лимонов, чтобы лампочку, знаешь, зажечь. И мне все, не то чтобы, ну, у меня всегда какие-то отговорки. Я забыл купить лимоны, у меня нет этих проводов нужных, всего прочего. Их нужно купить, пойти, там, посмотреть в YouTube-канале, как это правильно делается. И вот уже 5 лет я обещаю своему ребенку батарейку из лимонов сделать. Ты же знаешь такую фишку, да, что можно взять несколько лимонов.
У нас был, образом. У нас был набор, нам дарили для младшего. И там как-то там какие-то штуки были. Ну, там без лимонов это все было. Но я
Нет. Именно фишка в том, что из лимонов можно сделать батарейку, которая засветит лампочку. Простую, думаю, низковольтную.
На счетчик мне поставить на счетчик. Если ты, например, до 1 октября не сделаешь, и каждый последующий день будет по 100 рублей, я думаю, что тебе это поможет.
Да, я реально, вот я уже, знаешь, я вот мне так лень. Казалось бы, я каждый день, когда еду в офис, я проезжаю мимо магазина электроники, где я могу купить нужные провода, да, мне там, а там нужно медные провода купить. И цинковые провода купить еще, и цинка, вот из контакта, лампочку. Я каждый день приезжаю, практически доеду в офис туда-обратно. Но мне все, знаешь, в ломак это все, да? И Тимур меня подходит, спрашивает, ну, когда мы будем делать батарейку из лимонов? Когда?
Я думаю, что нужно Тимуру... Сколько ему уже лет, Тимур?
16. Будет 17 уже в том году.
Дай ему денег, пусть он все купит, и вы вместе сделаете.
Ну, вариант, кстати, да, вариант.
Потому что, ну, он подходит, ну, я понимаю, что тебе некогда, ты занят, еще что-либо, уставший и так далее. А я думаю, что пусть он тебе поможет, скажет: Тимур, помоги мне, вот тебе Вот это адрес. Вот. Но я думаю, что 16-летний, дружище с компьютером, парень, он найдет и провода, и лимоны, и что там нужно, и так далее. Поэтому вот сейчас, о чем мы говорим с тобой, это доверие, это когда есть сотрудничество, когда мы что-то вместе делаем, когда мы что-то вместе обсуждаем, когда мы делаем какую-то работу, когда мы делаем лимонные лампочки, когда это очень прикольно. Ну, а когда, например, ты будешь... 5 лет пройдет, 10 лет пройдет, ну, потом он, конечно, забудет про... Не то, что он забудет, он скажет, ну, уже как бы вот...
Не уже тот... неинтересно, уже неинтересно просто.
Нет, 5 лет, я думаю, что надо поставить памятник твоему Тимуру и немножко ему поклониться, что он 5 лет тебе напоминает об этих лимонах, об этих батарейках. Я бы уже давно сломался. Ну, если ты об этом уже заговорил, и даже здесь заговорил, то надо сделать. Так что, мужчина, я тебе буду в сообщениях
напоминать. Спасибо. Я почитаю комментарии, с твоего позволения. Ольга Свешникова, наша постоянная зрительница. Дети в некоторых случаях, в некоторых областях, пардон, умнее родителей. Мы просто разные с детьми, они нас перерастают. Здравствуйте, хорошего дня и благословения вам, пишет нам Вячеслав Пушин. А ты согласен с тем, что наши дети нас перерастают? Или все-таки этот конфликт вечный, пока будет этот мир существовать, что в наше время...
Нет, смотри, в чем? Нет, посмотри, тут очень все интересно. Ну, конечно, дети в чем-то перерастают. Но если я, например, дворник, а мой ребенок там, физик-ядерщик, ну, естественно, что он в чем-то перерос. Подожди, я предложение не закончу. В чем-то перерос. Но другой вопрос, понимаешь, еще нужно какие-то критерии поставить для того, чтобы понимать, в чем. Ну, в опыте жизни нет. Каких-то... И опять, понимаете, ведь жизнь одного сравнивать с жизнью другого, это очень, это настолько не то, что неблагодарно, это очень сложный всегда процесс. Ну, вот мы как-то пытаемся все сравнить вот одно с другим, но это очень и очень сложно. Я не знаю, как это делать, но если мы говорим о памяти, если мы говорим о функционале, ну, например, кто-то умеет хорошо жарить котлеты, а кто-то умеет хорошо бортовать колеса. Ну, это как... Или, например, кто-то умеет решать, знает теорию Лейбница. Я не знаю, как это сравнить. Мне очень сложно. Может быть, ты знаешь?
Так вот, я тебе хотел сделать замечание, Игорь Александрович. Мало того, что тебя, значит, сексистом многие обвиняют, да, в наших эфирах. Вот. Еще я тебе хочу обвинить, лично я, персонально, в том, что физик-ядерщик не лучше и не умнее и не круче, чем дворник. Как ты думаешь по этому поводу? Это просто разные
профессии. Я же тебе сказал, понимаешь, мы же живем в определенном социальном срезе, и у нас есть как бы привилегированное что-то, то, что ценится в обществе. И мы на основании вот этих общественно значимых каких-то мнений, позиции, мы начинаем думать, что там, например, академик вот это, он гораздо лучше.
Игорь Александрович, смотри, у вас уже свое здание в церкви, да? У вас свое здание в церкви?
Нет, конечно, не свое.
А, окей. Ну, предположим, было бы свое, да? Было бы свое собственное здание в церкви. И вот есть ты, есть Сергей Панков, твой сопастор, да? Я правильно называю имя, да, человека этого? Сергей Панков?
Да, точно.
Да, твой сопастор. Вот. И вы там самые крутышки. Мы там пасторы в этой церкви. Да. И представь, мы вот из этой системы уберем человека, который убирает ваш туалет, чистит туалет, да? Что будет там через 2-3 недели, месяц, 2 месяца, 3 месяца?
Вот я тебе поэтому говорю, что невозможно взять... Вот, знаешь, вот для того, чтобы сравнивать людей, нужно взять... Ну, будем взять его все качества, которые у него есть. Это моральные качества, это способность любить, это ответственность. Знаешь, очень же много из чего состоит человек. И вот эта категория, нужно какую-то единицу придумать, да, для того, чтобы человека оценить. Это же невозможно. И поэтому сравнивать вообще лучше нельзя. И говорить, там, ребенок перерос, не перерос... Ну, может быть, ребенок перерос в познании и в зарплате. Может быть, ребенок перерос в материальной сфере. Но он натуральная скотина. И поэтому пусть бы он зарабатывал лучше 20 тысяч, но бы он относился нормально к матери. А он зарабатывает бешеные бабки, приезжает на каком-то Порше или что-то там, Каене. И при этом мать свою унижает и попрекает ее куском хлеба. Понимаешь? И, ну, я же на твоей стороне, я не знаю, почему ты меня сделал врагом, но ладно. И поэтому здесь это вообще, это вот по поводу перерастания, это очень, ну как вам сказать, это очень субъективно, и лучше этого не делать, что ребенок перерос или там не перерос. Да, бывают некоторые родители, ну, например, алкоголики, еще что-либо. Но и опять, если мы возьмем историю, почему этот ребенок стал, ну, если этот человек стал алкоголиком, в песне я часто эту строчку, ну, вспоминаю, только от жизни собачьей собака бывает кусачей. И он стал алкоголиком, ну, потому что вот были определенные обстоятельства. А я бы, наверное, в этих обстоятельствах вообще не знаю, кем бы стал. Он еще этот мужичонка постарался на последние там, какие-то деньги, что-то дать образование, еще что-либо, борясь своей алкогольной зависимостью и так, своей синюшностью. Я убегаю от этой оценочной системы. Мне она очень не нравится. У нас мы больны оценочной системой. В школе у нас есть оценки. У нас постоянно есть оценки. В чем человек одет, как человек вот это, как то. И мы постоянно, борясь за какое-то право существования, мы постоянно подпихиваем, подпиливаем, подсиживаем, перепрыгиваем, задалбливаем вот эту систему, долбящую вот эту вот систему. И поэтому мне так хочется уже освободиться от всего вот этого, но я знаю, что в этом мире это невозможно сделать.
Слушай, я вот тебя сейчас поддержу. Мне кажется, что в принципе нам нужно отказаться от там, 5-бальной, 12-бальной системе оценок, неважно, в школах, что это вообще такая фигня, которая... Помнишь, я тебе рассказывал про школу у нас в Петербурге, где было на доске почета написано, что эти 4 человека не попали в тюрьму из нашей школы? Ну, ты помнишь или не помнишь, я тебе рассказывал?
Нет, ты мне не рассказывал.
Ну, нет, рассказывал, ты просто забыл. У нас в Питере бывшая школа рабочей молодежи, бывшая школа, ну, в советской времена была школа рабочей молодежи. Сегодня это обычная школа, где в основном экстерны люди заканчивают. И там в 90-е годы, знаешь, даже мои друзья-бандиты, они, значит, с такими золотыми цепями спали с толщиной, сидели за одними партами с девятиклассниками, с мальчиками 13-14 лет, дополучали образование, потому что они все время попали там, в колонию, в тюрьму и куда-то еще. И вот они решили закончить все-таки школьное образование. И там доска подсчета была реально. Вот эти люди не сидели в тюрьме из нашей школы. Ну, это было, конечно,
это жуть.
Комически, с одной стороны, комически, с другой стороны, это ужасно вообще, ужасно. Да? Но и доски же подсчета это ужасно на самом-то деле. Вообще, как феномен. Доска подсчета как феномен, это ужасно. Оценка 5-4-3, особенно что касается рисования, там, знаешь, там, черчения,
мы музыки. Мы проходили это с моим сыном.
Мы Блин, это же вообще какая-то страшная, я извиняюсь, друзья мои, хрень просто. Простите меня за мой французский, но это уже ужасно.
Ну, конечно.
Правда.
Ну, мой старший начал получать по рисованию 2.
Как это возможно? Ну что это такое вообще?
Завуч ведет рисование. Я говорю, вы мне, конечно, простите, но вы мне объясните, почему он у вас получает 2 по рисованию? Я говорю, я понимаю, что он не Айвазовский. Я понимаю, да, что он там...
Он черный квадрат нарисует и получит Нобелевскую премию по рисованию.
Потому что он типа не стал рисовать. Я говорю, ну а какая причина была, почему он не стал рисовать? После этого начали появляться 4. Понимаешь, мне вот это вот... Но это жутко. Извини, что мы, конечно... Простите нас, друзья, что мы скатились.
Да, мы вообще отстранились от другой темы.
Потому что вот это... И к чему все мы об этом говорим? Потому что дом, родители... Вот это место, где должно быть доверие. Где ребенок, который получает от этой системы, в которой он живет, по затылку, у него дома должно... Он дома должен...
Принятие.
У него должно быть принятие, он должен разряжаться, от этого негатива, и дом для него должен быть прибежищем, куда ребенок приходит, где его ждут, где его любят, и где не ждут его оценок, а ждут самого ребенка. Вот вопрос вообще не в оценках. Оценки нужно убрать. Я недавно слушал кого-то, и он говорил цифру такую, что По-моему, 98% всего того, чего преподают в школе, оно вообще не нужно в жизни.
Я вчера это слышал, и позавчера вот лично, да, от одного специалиста, говорит, вообще да. Категорически не применяется в жизни.
Категорически. Потом он говорил о том, что, что всевозможные расстройства, то есть 75% детей после школы и так далее. Понимаете, и здесь мы живем в этом. Но опять, мы не можем сейчас вот, да, вот тут вот сидим вдвоем, изменить все, и вы нас слушаете. Конечно, но мы можем изменить себя, мы можем изменить свою атмосферу в доме, и мы можем защитить своих собственных детей.
Мы можем прийти в школу, как минимум, да, и включиться в процесс, и прийти в школу, и что-нибудь там заявить.
В процесс мы сейчас с женой в родительский комитет входим для того, чтобы у меня был доступ к учителям, чтобы я смог с ними разговаривать. Но потому что, ну, мне хочется защитить своего ребенка. И мне хочется, чтобы мой ребенок его тянуло домой, чтобы здесь было доверие, чтобы он не знаю, приходил ко мне, говорил о чем-то, спрашивал меня и так далее. И вообще, кстати, один из, ну, как бы сказать, лакмусов, это то, что когда независимо от возраста ребенка, даже это и подростковый возраст, когда он приходит к нам, я начинаю с вами разговаривать и спрашивать вас: «Пап, а вот это вот, что ты там думаешь? А вот это, слушай, а вот, а что завтра будем делать? А вот это вот, когда у вас, понимаете, это очень простые какие-то вещи, но когда ребенок приходит в вашу жизнь, это говорит о том, что ребенок хочет, это говорит о том, что у ребенка есть доверие к вам. И мне бы очень хотелось, чтобы у вас тоже так же было».
Опять грустная тема. Я начинаю вспоминать, знаешь, как я уже после того, как папа умер в 2004 году, я жил в Москве, я ночью приезжал на могилу к нему, ночью.
Да, ты говорил, я помню.
Да, и там сидел, плакал просто на могиле у него.
Ну, вот, понимаешь, ведь ты, когда вспоминаешь эти моменты, и в частности этот грустный момент, и своего отца, насколько это тебя греет изнутри, и насколько ты благодарен, не знаю, Богу вообще, тому, что такой отец в твоей жизни был.
Я бы хотел, чтобы он был прямо счастлив сам, понимаешь, вот в чем дело.
Это, конечно, я тоже понимаю. Я бы тоже хотел, чтобы мои родители были живы. Я никогда твоего отца не знал. И мне не хватает, потому что...
Опять слезки.
Да, мы с тобой как-то говорили, что у нас вот этот вот функционал, мы не утрачиваем его, быть ребенком. Он у нас остается, но у нас он как-то... Да. Мы не получаем ничего. Вот это вот. У меня есть потребность быть ребенком, а я не могу нигде ее восполнить. И поэтому мы переживаем. Следующий момент, я перейду, да, что разрушает доверие, это наша несправедливость. Мы проговорили с вами первый момент, это то, что мы все знаем. Второй момент, мы говорили с вами о том, что мы, ну, привираем, обманываем. И третий момент, несправедливые вообще. Мы несправедливы в своих решениях. Это, конечно, тема такая щекотливая.
Очень щекотливая тема.
Да, и по поводу справедливости, потому что, ну, естественно, что у нас есть свои мерки, у нас есть свое восприятие, у нас есть, ну, не знаю, свое понимание того или иного вопроса. Вот, но здесь нужно все-таки учиться договариваться с своим ребенком.
Слушай, у тебя дети погодки, я тебя перебью опять. У тебя погодки, нет, дети, примерно? Нет.
Одному скоро будет 18, другому скоро будет 12.
А, 6 лет разница. У меня еще больше разницы между детьми. У меня 12 лет разницы между детьми, да? Или сколько получается? Ему 16. Ну да, 12. А, ты же понимаешь прекрасно, что я не могу относиться к 5-летнему ребенку точно так же, как к девочке, к тому же, к девочке, да? Точно так же, как относиться к 16-летнему пацану. И он воспринимает некоторые мои там поступки как несправедливость по отношению к нему.
Ну понятно.
Хотя это не несправедливость, это разный возраст и разный пол у детей. Я не могу относиться одинаково к девочке 4-летней сейчас и к 16-летнему пацану. Это невозможно.
Ну, я думаю, что твоему пацану это надо еще лично смотреть. Может быть, тоже не хватает какой-то сентиментальности, которую ты даешь, или которую он не получает. И ему хочется, но он об этом, ему стрёмно об этом сказать. Может быть, объятий, может быть, времени, может быть, как, ну, не то, что сиси-пусь вот этих каких-то, вот этих вот кишей, мех кишей. Вот. Конечно, ты его на коленке там не посадишь, там ты в кроватку его не положишь, но вот чего-то такого теплого, возможно, ему не хватает, поэтому он не предъявляет к тебе такие претензии, потому что особенно 16-летние, они такие, они какие-то, вот я на своего тоже смотрю, он какой-то такой, он еще как-то еще своим...
Угловатый,
да. Ну вот хочется, чтобы... Я иногда его так приобниму, еще что-либо. И ну, понятно, что младшему все как-то поболее достается. И я вот, например, сегодня пошел в магазин, и мармеладки у нас, Паша любит мармеладки, я себя покупаю одному и тому, и одному и другому. Мармеладки, еще что-либо, чтобы у них вот, ну, вот в этом держать справедливость. Потому что если он не хочет, пусть он отдаст, например, этот другому и так далее, чтобы он не чувствовал себя в том, что, например, папа этого любит как-то больше. Ну, отношения, конечно, разные. И разговоры, конечно, они разные. И лучше всего разговаривать с одним один на один, нежели там, чтобы, например, младший слышал, о чем я говорю, как я говорю со старшим и наоборот.
Помнишь, я тебе приводил пример, я тебя опять перебью, да? У нас с тобой общий знакомый Евгений Юрьевич Бахмутский. Евгений Бахмутский, да?
Да.
Ну, вот, пастор русской близкой церкви в Москве. И ты знаешь, когда мы с ним впервые в жизни лично познакомились, лично, именно, у него в ежедневнике, прям бумажном ежедневнике, были записаны отдельные свидания, значит, с женой и отдельно с каждым ребенком. То есть каждый вечер у него посвящен какой-то ребенку. Я тогда подумал, какой же, сука, он тебе... Что я сказал? Пардон, друзья. Какой же он циничный. Какой же он циничный мужчина, да? Какой же он мерзавец, я подумал про себя. Ну, правда, как можно... Я прошу прощения, друзья, это правда, что нашло у меня. Какой же он мерзавец? Ну, нельзя так, да? А спустя 2 года я ему сказал, вау, Евгений Юрьевич, вы меня научили очень правильные вещи. У тебя есть жена, у тебя есть дети, их несколько. И все они в любом случае ревнуют друг к другу. И ты должен с ними отдельно встречаться. Отдельно. С каждым из ребенков. Ну, из детей. Это так было мудро. Оказывает себя. Я очень серьезно осудил. Я даже... У меня вырвалась эта фраза, да? Нехорошая. Простите меня, пожалуйста, еще раз. Но в действительности это же было так круто. Это такой крутой кейс.
Ну, вот в этом и справедливость. Потому что есть видимые вещи, которые мы не можем. Ну, например, подарки.
Господи, да? Мне так стыдно, я даже не знаю, что...
Друзья, простите, Владислава. Он сначала побелел, сейчас покраснел. Которые... Ну, есть подарки, когда мы дарим. Я вот одному там привез Лего, другому старшему. Моя жена меня в этом еще она корректирует. Естественно, что у меня мой вектор, он больше направлен на младшего, как-то обо младшем позаботиться и так далее.
Она говорит, он более слабый, потому что...
Да, она сразу говорит, а Саша что? Она мне так раз, а Саша что? И я такой, ой, а Саша что? Вот, и естественно, что, конечно, если я везу, то я должен привезти и Саше, и Паше, и Наташе. Каждому свое, потому что у них свои подарки и так далее. Если, ну, если я, например, привезу подарки, например, младшему, но ну, это же будет катастрофа. Ну, жена там стерпит, но старшему будет очень-очень обидно.
Слушай, у меня София очень внутреннее чувство справедливости имеет какое-то. Она, мы когда ходим в магазин, я что-нибудь беру, она такая, а Тимуру?
Молодец какая. У нас Паша то же самое. Он всегда берет... Это наученность. Если он берет, он хочет сок. Он берет 2 сока Саше, если себе и Саше. Если он берет чупа-чупс, он берет 2 чупа-чупс. То, что он любит, но он берет обязательно на него. Потому что, ну, мы уже к этому приучили. Потому что если ты берешь себе, значит, ты должен набрать и позаботиться. Поэтому мы хотим, чтобы... Мы хотим, что когда мы уйдем с моей женой, мы хотим, чтобы наши дети, они, будучи взрослыми, когда у них будут свои собственные семьи, чтобы они оставались братьями на протяжении всей своей жизни.
У меня в этом проблема. А мы вообще отошли от темы полностью. У меня в этом проблема. У меня Тимур у меня терпеть не может детей вообще. Знаешь, то есть, если София его любит, доверяет ему. Это был первый человек, которому она улыбнулась вообще. Это был первый человек, которому она улыбнулась.
Ну подожди.
Он, знаешь, просто вот аж она его обнимает, целует там, она же маленькая, да, она его целует в ноги, в бедра, так, а он прям так весь сжимается, знаешь, как будто его там лягушка какая-то.
Он не знает, что с ней делать, угомонись, подожди, он должен вырасти, ну подожди. Я наблюдал таких мужчин, которые, у нас родственник такой есть, который... Он так смотрелся на нашего Сашу и говорил, ну вот когда он начнет разговаривать, тогда с ним можно что-то с ним, можно как-то с ним вообще что-то о чем-то хотя бы поговорить. Он так на них посмотрел, как на какую-то проблему, на какую-то кошку, которая должна скоро нагадить. А потом родил своего, и потом все оно как-то наладилось. Понимаешь, я думаю, что опять это у каждого человека свой собственный путь. Я думаю, что он со временем подрастет, потому что он не знает, что с ней делать. Она слишком маленькая, и если вдруг он что-то сделает не так, папа тут очень сильно расстроится, если он ее помнет, если он ее прищемит, если там что-то он вывихнет и так далее и тому подобное. Папа же, ну что, папа по головке уж точно не погладит, потому что папа же там царь Кощей над златом чахнет.
Почитай комментарии. Дима Мейк, наш тоже в прошлом постоянный зритель, сегодня его редко можно у нас в эфире увидеть, но тем не менее, доверие и послеверие он написал. Нужно ли ждать доверия от ребенка до момента того, как он сформируется физиологически? Так он сформируется физиологически только в 25 лет, если это касается мужчин.
Ну, опять уровень доверия разный бывает. Я же говорил, что ребенок только рождается, у него уже есть базовое доверие, а потом уже доверие формируется в процессе жизни. И вообще, ну, понимаете, абсолютное доверие, ну, даже у супругов, они живут первый год, второй, вот, может быть, сначала у них там есть пароль на телефонах, может быть, еще что-либо. А потом уже, когда уже они обо всем рассказывают, и достаточно спокойно рассказывают. Например, ну, мужчинам, может быть, бывает так, что он не любит рассказывать о своих, не знаю, каких-то болячках, там, может быть, то, что касается его интимной сферы и так далее. То есть здесь опять уровень доверия, смотря какое доверие, потому что я думаю, что, опять повторюсь, что над доверием нужно работать.
Слушай, Юрий Александрович, ну тут же есть и опасность тоже, в том числе, да, я рассказывал о том, что у нас с папой никогда не было особенного там, особенных отношений, то есть я его любил всегда, уважал, да, ценил, но отношений не было. Отношения появились в 20 лет, когда у меня первый сын родился, и вот тогда у нас появилось настоящее доверие, и мы стали друзьями. Но, к сожалению, потом я уехал в другой город, и он очень быстро умер у меня, да, из-за ошибки врачей, там, в общем, короче, я посчитал, что это, знаешь, я это первый, потом уже спустя многие годы понял, что я его смерть воспринял как предательство, его личное, то есть он меня предал. Угу. У нас только появилось доверие, и он меня предал, он бросил меня. Угу. И мне было очень больно от этого, да, что как бы вот только-только начались отношения, только они начались. Вот только начались настоящие отношения между мной и моим папой.
Там предательство и обида, и там много чего было у тебя.
Да, и вдруг раз он умирает. И я, вау, я остался один просто. То есть у меня был мужик, который вот, был папа, и вот вдруг его не стало. Резко. И мне было очень больно.
Ну, это же все объяснимо. И ты очень... До сих пор тебе больно?
До сих пор больно, да. До сих пор.
У тебя слезы текут, и до сих пор ты говоришь об этом. И ты всегда говоришь об этом с таким... Ну, с ним, с определенным надрывом. Понимаешь? Но и опять... некоторые говорят, что время лечит. Время немножко притупляет, но не лечит. Если уж мы об этом... Ну что, надо как-то подвести итог. У нас прям полминутки осталось.
Да, да, 30 секунд.
Мы сегодня говорили про доверие, что оно очень важно. И вообще доверие, оно дается изначально. То есть мы говорим о том, что доверие – это базовое доверие. Это база определенная, ее нужно развивать. И чтобы оно было, перестаньте мыслить шаблонно в какой-то степени. Перестаньте обманывать, перестаньте быть несправедливыми. И четвертое. Ну, не кичитесь тем, что вы отец, вы мать. Вот это некий такой тотально несдвигаемый авторитет как-то. Вот. Ну, поработайте над этим, потому что прежде всего это отношение, а не статус.
Юрий Александрович Пожидаев, наш психолог. Это была «Формула семьи». Надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний эфир. Спасибо за комментарии. Не все я прочитал, не все успел. Но надеюсь, что в любом случае вы были довольны. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. «Формула семьи».